Thank you and good day, everyone. I would like to welcome you to Mitchell's conference call to discuss our first half 2012 results, which were reported today. With us from management today are Mr. Evgeny Mikhel, Mitchell CEO, Mr. Stanislav Ploshchenko, Mitchell CFO, and Mr. Oleg Korzhov, Mitchell Senior Vice President for Economics and Management. After management has made their formal remarks, we will take your questions to the presentation team. Please note that during this call, management will make forward-looking statements, some of which may have been made in the press release. Some of the information on the conference call may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of Mitchell, as defined in the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. We don't intend to update these statements. We refer you to the documents Mitchell files from time to time with the U.S. Securities and Exchange Commission, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. In addition, we will be using non-GAAP financial measures, including EBITDA, in our discussion today. Reconciliations of non-GAAP financial measures to the most directly comparable U.S. GAAP financial measures are contained in the earnings press release, which is available on our website at Mitchell.com. At this point, I'd like to turn the call over to Mitchell CEO. Mr. Mikhel, please go ahead.
Добрый день и доброе утро, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на конференц-звонке по результатам деятельности компании за первое полугодие 2012 года.
Good day and good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the conference call where we will discuss company's performance in the first six months of 2012.
Необходимо признать, что в целом первое полугодие оказалось достаточно непростым с точки зрения ценовой конъюнктуры на основных для компании рынках. На протяжении всего этого периода мы наблюдали коррекцию цен на наиболее значимых для Мечела экспортных направлениях. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона на продукцию горнодобывающего дивизиона и в странах еврозоны на продукцию металлургического дивизиона. Тем не менее, благодаря предпринимавшимся мерам по контролю над издержками, оптимизации производства и сбытовой политики, во втором квартале нам удалось увеличить выручку и, несмотря на ощутимое падение цен, минимизировать сокращение показателей EBITDA.
We must admit that on the whole, the first half of the year was rather challenging as regards price dynamics in the company's key markets. During that time, we saw prices adjusting in the Mitchell's target export channels, in the Asia-Pacific on mining products and in the Eurozone on steel products. Still, in the second quarter, the company took measures to control costs, optimize production, and improve sales policy, which resulted in the growth of revenue. And despite a noticeable price drop, we managed to minimize the shrinking of EBITDA.
Вместе с тем, затянувшаяся слабость экономик стран еврозоны и отсутствие позитивных ожиданий на их восстановление в обозримой перспективе на фоне падающих от квартала к кварталу цен на металлургическую продукцию на европейских рынках потребовали провести перерывку некоторых наших вложений в соответствии с требованиями ГААП, что привело к единоразовым списаниям части инвестиций в металлургические активы Восточноевропейского металлургического дивизиона Мечела, а также болгарскую электростанцию ТЭЦ Руси и комбинат Южерал Никель. В этой связи группа Мечел по итогам второго квартала 2012 года признала расходы по обесценению основных средств и гудвилла на сумму около 471 миллиона долларов.
At the same time, a prolonged weakness of the Eurozone countries and absence of positive expectations of their recovery in the foreseeable future, against the background of prices on steel products in the European markets falling quarter on quarter, called for a revaluation of some of our investments in accordance with the GAAP rules. This led to one-time write-offs at Mitchell Steel Assets in the Eastern European Steel Division, Bulgarian Rusa Power Plant, and Ural Nickel Combined Works. In this connection, the group recognized losses due to impairment of long-lived assets and goodwill of about 471 million US dollars at the end of the second quarter.
Негативным образом на чистой прибыли по итогам отчетного периода сказалось и создание резерва по частичному обесценению займа, выданного компаниям группы Эстар, на сумму 202 миллиона долларов США. Что явилось следствием уменьшения справедливой стоимости, заложенной в качестве обеспечения по займу акций ряда компаний Стара в связи с сокращением объемов продаж и падением рыночных цен.
Net income over the reporting period was also negatively affected by a provision set aside for partial impairment of loan to S-Star companies for $202 million as a result of depreciation of fair value of S-Star's company stock used as security for the loan due to the reduction in sales volume and market prices.
Таким образом, на финансовых результатах первого полугодия 2012 года существенным образом сказались разовые бумажные списания, включая и убыток от курсовых разниц, связанные с девальвацией рубля по отношению к доллару в отчетном периоде. В итоге консолидированная выручка ООО «Мечел» составила около 6 миллиардов долларов США, показатель EBITDA – 849 миллионов долларов США, а чистый убыток – 605 миллионов долларов США.
Therefore, the biggest factors contributing to the financial performance in the first half of 2012 were non-recurrent accounting write-offs, including forex losses due to rubles devaluation to the dollar in the reporting period. In summary, Mitchell's consolidated revenue amounted to about $6 billion, EBITDA was $849 million, and net loss $605 million.
Как вы знаете, большую часть второго и третьего кварталов этого года значительное внимание руководства компании было уделено детальному анализу существующей структуры активов группы Mitchell на предмет их соответствия основополагающим критериям обновленной стратегии. Хотел бы отметить, что активы, по которым произошли вышеупомянутые списания, на прошедшем недавно заседании Совета директоров были в рамках утвержденной стратегии признаны подлежащими реализации. Помимо указанных активов, решения Совета директоров предполагают продажу и ряда других предприятий группы, не отвечающим интересам акционеров Мечела с точки зрения альтернативных издержек и инвестиционных затрат и управления данными предприятиями. В целом, мы сделали важный практический шаг в рамках поставленной в мае этого года Советом директоров задачи по снижению уровня долга, накладывающего существенные ограничения на развитие группы.
As you know, for the most part of the second and the third quarters, the company's management was focused on a detailed analysis of the existing structure of Mitchell's assets and its conformity to the fundamental criteria of the revised strategy. I should note that at the recent meeting of the board of directors, in accordance with the approved strategy, the assets where there were write-offs were found to be subject to a divestment. Apart from the said assets, resolutions of the Board of Directors provide for a sale of a number of other entities of the group that do not meet the interests of Mitchell shareholders in terms of investment opportunity costs and asset management. All in all, acting as instructed by the Board in May this year, we made an important practical step towards reducing the level of debt, as it is a significant constraint on the group's development.
С учетом принятых Советом директоров решений, бизнес-модель Мечела будет выстроена с упором на ключевые активы компании, которые обладают неоспоримыми конкурентными преимуществами и обеспечивают наибольший вклад в консолидированный операционный результат группы. Фокус на таких приоритетных направлениях, как горная добыча и металлургия полного цикла с акцентом на производство сортового проката и продукции с высокой добавленной стоимостью, уже в среднесрочной перспективе позволит нам не только повысить стоимость бизнеса, но также улучшить операционный денежный поток и снизить долговую нагрузку.
In view of the board's decisions, Mitchell's business model will be centered around the company's key assets with undeniable competitive advantages that make the greatest contribution to the group's consolidated operational performance. Already in mid-term, prioritization of mining and full-cycle steel metallurgy with an emphasis on production of long steel and high added value products will enable us to raise the company's value, as well as improve operational cash flow and reduce debt.
В основу обновленной стратегии положена и необходимость сосредоточения инвестиционной программы на реализации наиболее перспективных проектов с максимальной отдачей на вложенный капитал. В течение года мы заметно продвинулись в осуществлении таких проектов. В частности, на ключевом для горнодобывающего дивизиона проекте по освоению Ильгинского месторождения буквально вчера была запущена сезонная обогатительная фабрика, строительство которой велось в течение этого года. До конца года планируется завершение строительства линии электропередач, которая обеспечит Эльгу необходимой электроэнергией, соединив месторождение с Призейской трансформаторной подстанцией. Таким образом, с вводом в эксплуатацию обогатительных мощностей и решением задач по электрификации Ильги можно говорить о создании на месторождении полноценного производственного комплекса со всей необходимой инфраструктурой. Это значительно улучшает текущую экономику проекта и позволяет уже в следующем году вести добычу угля на месторождении в промышленных масштабах.
The basis of the reviewed strategy is the need to focus the investment program on implementation of the most promising projects with the maximum return on capital employed. In the course of the year, we made significant progress with such projects. In particular, a seasonal washing plant constructed during the year was launched only yesterday at the Ilga deposit, one of the key sites for the development of the company's mining segment. Till the end of the year, we plan to complete construction of the power lines to supply Ilga with electricity by connecting the deposit with the Prizeyska transformer station. With the new washing capacity and power supply to Ilga, we have a fully featured production facility with all required infrastructure. This dramatically improves the project's economics and enables industrial-scale production of coal at the deposit already next year.
В соответствии с намеченными планами продолжаются работы по модернизации и расширению порта Пасьет, который обеспечивает гарантированный сбыт угольной продукции Мечела на экспортные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ноябре этого года запланирован ввод в эксплуатацию первого этапа данного инвестпроекта, в результате чего пропускная способность порта увеличится до 7 миллионов тонн в год.
Work is underway as per schedule to upgrade and widen port Pasiet to safeguard sales of Mitchell's coal products to the export markets of Asia-Pacific. This November, we plan to commission the first stage of this investment project to bring the port's throughput capacity to 7 million tons a year.
В свою завершающую стадию вошел проект по строительству универсального рельсобалочного стана. В настоящее время заканчивается монтаж оборудования и ведутся пусконаладочные работы. До конца года мы планируем завершить строительно-монтажные работы, в первом квартале провести все пусконаладочные работы, также провести горячие испытания оборудования и начать выпуск первой продукции.
Construction of the universal rolling mill is nearing its completion. Presently, equipment is being mounted and startup work is conducted. Till the end of the year, we plan to complete construction and assembly, and in the first quarter, we will conduct startup and hot testing, and we will begin production.
В целом, мы значительно продвинулись в течение года в реализации нашей инвестиционной программы по всем стратегически важным для группы проектам, направленным на закрепление ее лидирующих позиций в области горной добычи и металлургического производства. Несмотря на затянувшиеся кризисные явления в мировой экономике и неоднозначную конъюнктуру на основных рынках сбыта, которая сказывается в том числе и на финансовых результатах предприятий группы, мы твердо уверены в правильности выбранной нами стратегии и приложим максимум усилий для ее успешной реализации, в чем для нас немаловажна поддержка наших акционеров и совета директоров. Мы убеждены, что действия, предпринимаемые менеджментом по реализации этой стратегии, позволят нам обеспечить стабильное развитие компании в краткосрочной перспективе и заложит основу для ее динамичного развития на годы вперед. А теперь я передаю слово Станиславу Площенко, который более подробно расскажет о финансовых результатах по всем сегментам нашего бизнеса. Спасибо.
Over the year, we have advanced substantially in the execution of our investment program along all strategically important projects aimed at strengthening company's leadership in mining and steel. Despite persistent signs of a crisis in the global economy and an uncertain environment in the key sales markets, which affects our company's financial results, we have every confidence in the chosen strategy, and we will spare no efforts to ensure its success. To this end, we rely on the support of our shareholders and the board of directors. We are convinced that actions taken by the management to implement the strategy will achieve stable development of the group in the short run and provide the basis for its dynamic progress in years to come. And now I pass the floor to Stanislav Plochenko, who will cover financial results of all of our business segments. Thank you.
Good morning and good evening, ladies and gentlemen. We will begin the review with the mining segment as usual. As you likely realize, the difficult operating environment, which we have been experiencing over the last several quarters, continued into the second quarter of this year. On an FCA basis, coking coal and coke prices were down by 9 and 10% respectively, with the fall in coke prices in line with a decrease in the price of feedstock, both our own and purchased from third parties. Prices for other main selling groups fared relatively better quarter on quarter, increasing by 1% for anthracite and PCI, 4% for thermal coal, and 3% for iron ore. Overall revenue in our mining segment was down 6% to $881 million in Q2. The decreased revenue was in turn largely driven by a 14% decrease in sales of coking coal. The lower quarter-on-quarter coking coal revenue was roughly half due to a negative volume variance and half to an 8% decrease in realized pricing. Most of the volume shortfall was experienced at our U.S. operations. The North Atlantic seaborne market continues to be severely impacted by decreasing European steel plant utilization. The anthracite and PCI market at the same time has held up better than coking coal market. In addition to the slight increase in average FCA prices just noted, volumes were up 11% due to continued relative strength in Asian markets. An 80,000-ton quarter-on-quarter increase in PCI sales there more than offset a slight softening of demand in Europe. With respect to steam coal, sales were down by 10% with slight quarter-on-quarter increase in FCI pricing offset by 10% decrease in volumes. The uptick in realized prices was due to an increase in the percent of thermal coal sold in the export market, where prices are generally higher. Coke sales increased by 23% on the back of a 34% increase in volumes, offsetting the lower FCA pricing. In nominal terms, the volume increase was 75,000 tons, two-thirds of which was our own production and one-third the trading of third-party. Iron ore sales were up overall by 3%. A 3% increase in export pricing and an increase of export volumes from 63% to 85% of the overall sales mix at the expense of the sales to the steel segment more than offset a 2% volume decrease. Naturally, that was the main reason for a 7% quarter-on-quarter fall in inter-segment sales to $207 million. As we have noted before, the difficult operating environment heightens the importance of controlling cash costs. We feel like we can report a reasonable success in that regard. At Bluestone, we were able to bring cash costs per ton down to $88, a decrease of $12 quarter-on-quarter. The decrease there was generally along all cost items, with the common denominator being the temporary closure of high-cost mines, as we have previously disclosed, plus a sales pickup in the second quarter. At Southern Kuzbass and Koshinov iron ore mine, cash cost held relatively steady quarter-on-quarter at $42 and $45 per ton, respectively. In both cases, a slight decrease in exchange rate was offset by somewhat higher maintenance expenses. At Yakut Ugal, we managed to bring cash costs down $4 per ton to $32 due to a switchback from winter fuel, exchange rate, and increased output. Lower cash costs almost compensated for growth in sales of PCI and coke, resulting in only marginal 3% increase in cost of sales. The combination of lower sales and almost flat cost of sales resulted in a 14% quarter-on-quarter fall in the gross profit to $516 million, or 47% of the revenue versus 52% in the previous quarter. Sales and distribution expenses decreased over the quarter by $35 million, or about 14%, in spite of an increase in the ratio of export to domestic sales. This decrease was driven by several factors, the most significant of which were a relative decrease of export sales to Ukraine versus sales to China and Southeast Asia, which have a shorter delivery basis, and an increase in the percentage of coke sold on an FCA basis. All of the above factors, plus an additional $19 million provision for accounts receivable, contributed to a 16% decrease in quarterly EBITDA to $302 million. Net interest expense changed insignificantly. At the same time, profit tax expense decreased by $78 million, or 81%. The decrease in profit tax was disproportionately large relative to the change on the mining segment overall performance due to the fact that the Russian tax code requires that FX gain and losses, even if unrealized, be included in the tax base. The weakening of the ruble against the United States dollar during Q2 resulted in a $300 million FX effect. Largely due to that fact, the segment finished the quarter with a net loss of $30 million. The beginning of the new construction season was marked with sales growth in almost all products groups in the steel segment. The sales of billet and wire rod grew quarter-on-quarter in physical volumes by 53% and 33%, respectively, as rebar and wire sales grew by 15% and 14%. Negative dynamics were demonstrated only by flat products, down 17% quarter-on-quarter, and engineering steel, down 6%, due to continued suppressed demand in Europe, their main sales market. The seasonal market uplift in Russia also led to an increase in third-party sales volumes, which grew by 9% quarter-on-quarter, including the increase in resale volumes of S-Star products by 15%. These sales dynamics, coupled with virtually flat sales prices, led to a 15% quarterly growth in the revenue from third parties to almost $1.9 billion. Inter-segment sales, on the other hand, decreased by 16% due to season-driven lower purchases by the power segment. It is worth noting that if the first half of 2012 is compared to the similar period of 2011, we can witness a significant change in the product mix. Sales of semi-finished steel, such as billet and wire rod, fell in physical terms by 19 and 50%, respectively, while sales of processed steel, such as rebar, carbon flat steel, and engineering steel, grew by 14, 13, and 7%, respectively. That change is largely attributable to a ramp-up of production on new processing facilities. The biggest contributor was Ishtal, where the new modernized rolling mill was working at its full capacity in the first half of the year, whereas last year, when it was still undergoing modernization, Ishtal was exporting billet from the new smelting and casting facilities commissioned earlier. As revenue grew, the cost of sales, on the contrary, fell by 11%, which is explained by two factors. The decrease in billet and rebar production cash costs, which you can see on the slide number 7, reflects decrease in price of coke, iron ore feed, and scrap we have been witnessing in the last months. At the same time, significant production cuts implemented by the management in order to slash costs of inefficient manufacturing and reduce stock also resulted in a visible impact on the P&L. First of all, these production cuts took place at our Ukrainian and Romanian businesses, whereas certain production adjustments were also implemented at our Russian facilities, which have proven to be more competitive cost-wise. The combination of growing top line and falling costs resulted in a 32% jump in the gross income and gross margin, which improved to $327 million, or 17% of the revenue. Selling and distribution expenses grew by 7% to reflect higher sales, but at a lower rate than the latter, which resulted in their share of revenue falling from 10% in Q1 to 9% in the reported period. The segment posted a $14 million bad debt provision expenses in Q2, which reflects growing sales against increased market volatility and is largely attributable to our European receivables. As I mentioned before, we implemented significant cuts at our non-Russian facilities to keep production costs under control. In some cases, it leads to idling entire workshops with headcount reduction or idle leaves. We view these implementations to have a medium to long-term character unless the market situation improves significantly. These cutbacks also concerned the businesses which we identified as non-strategic and considered to divest. As we do not expect to reverse these production cuts in the foreseeable future, we are required to impair these assets accordingly under US GAAP. The operating expenses posted $316 million of this impairment in the reported period, $94 million of goodwill, and $222 million of long-lived assets. All of this related only to our East European assets. On top of these expenses, we also recognized a loss from partial provision for the loan issued to Astar of $202 million, following the decrease of the fair value of the pledged assets. The main reason for that are negative trends in macroeconomic conditions, which affect the performance of the Astar companies whose shares are pledged to secure the loan. The positive dynamics in gross income, which outpaced growth in SD&A expenses, resulted in doubling of the segment's EBITDA quarter-on-quarter to $91 million, which is unaffected by one-off impairment charges and provision for Astar loan. The EBITDA margin also improved to about 5% of the revenue. Net interest expenses increased by 10%, reflecting growing interest rates. Income tax expense of $31 million posted in Q1 reversed into a gain of $32 million in Q2. This is largely attributable to the fact that Q1 saw a bigger rundown on stock at lower prices, resulting in a release of unrealized margin, leading to an additional income tax expense of $23 million, which was not the case in Q2. Another $21 million of the decrease came from Chelyabinsk Metallurgical Plant as a result of an adjustment of property, plant and equipment tax base, as well as an increase in a deferred tax asset due to tax loss carried forward. In addition, Romanian companies' deferred tax liabilities decreased by about $15 million following the fixed assets impairment charges. Revaluation of dollar versus ruble in Q2 resulted in $116 million of FX loss for the segment versus a $92 million gain in Q1. All these factors combined into $137 million net loss before the impairment of goodwill and long-lived assets and provision for ESTA loan, and $625 million dollar loss with it. So the financial performance of the ferroalloy segment was driven by different dynamics in the main products. As demand in Asia remained robust and prices notched up, we undertook a significant reduction of chrome stock, increasing our third-party sales by 43% tonnage-wise quarter-on-quarter, due mainly to China and Japan. As a result of that, the share of the Asian markets in the ferroalloy segment revenue increased from 4% in Q1 2012 to 18% in Q2, as you can see on slide number 10. Sales of ferrosilicon and nickel decreased by 7 and 12% in physical volumes respectively, as prices were down 6 and 10% on FCA basis. The reduction in ferrosilicon sales, however, were not affected by the price dynamics, as the production actually grew on the back of the launch of the modernized furnace in March 2012, and at these price levels the sales remained comfortably profitable. This reduction was only due to a late title transfer on CIF sales, resulting in higher carryover tonnages in Q3. Nevertheless, lower sales in nickel and ferrosilicon were not enough to compensate for a jump in chrome sales, which drove revenue from third parties 6% up quarter-on-quarter to $132 million. The decrease in third-party sales of ferrosilicon were more than compensated by a growth in intersegment sales, overall sales growing by 2% tonnage-wise. At the same time, intersegment nickel sales were also down by 8% as economics of nickel production remained to be loss-making and its production was halved. The intergroup revenue thus decreased by 20% quarter-on-quarter to $22 million. It is notable that even despite the reduction nickel production Q2, the sales of nickel in the first half of 2012 were 26% higher tonnage-wise than in the same period of 2011, which was due to the increase of third-party sales at the expense of intragroup sales. The continuing growth of chrome production resulted in almost double sales of that product in the first 6 months of 2012 than during the same period a year ago. Only volumes of ferrosilicon sales were down by 34% in the compared period due to the furnace refurbishment ended in March 2012. The cash cost of production demonstrated downward dynamics, partly due to ruble depreciation, partly due to a reduction in prices for input materials, in particular coke, which saw cost of nickel production reduce almost by $1,700 a ton to $19,700. Cash cost of ferrosilicon was also impacted by growing production due to a full ramp-up of the modernized furnace and went down to $845 a ton. The cash cost of chrome concentrate production fell by 13% to $149 a ton due to increase in production volumes. Only the cash cost of ferrochrome production slightly grew as the purchase price of concentrate moved higher. These above factors all combined resulted in virtually flat costs of sales quarter-on-quarter, which along with growth of sales led to a 14% decrease in the gross loss to less than $14 million. The operating expenses in the ferroalloy segment changed insignificantly, reflecting slightly higher sales of ferrochrome and higher export sales of nickel. The continuing negative price dynamics of nickel led to increasing loss on its production even despite falling coke prices. As we do not see a reason for significant improvement in this market, we have cut nickel production by more than a half in Q3 and recently idled the plant for at least 1 month in order to use the market downturn to execute all necessary maintenance. Since we expect that even when the production is restarted, the plant will work at significantly subdued capacity, we took an impairment of $101 million of the fair value of this asset, of which $7 million of goodwill and $94 million of long-lived assets. That impairment was fully reflected in the operating expenses. This did not affect the segment's negative EBITDA, which improved by 2% to $7.4 million loss. The FX gain of $23 million almost mirrored the FX loss in the previous period, and it was due to revaluation of intercompany loans extended in appreciating currencies such as dollar and tenge, and loans attracted in depreciating ruble. The income tax turned from 7 million gain in Q1 to 3 million expense in Q2, mainly due to the recognition of the valuation allowance for deferred tax asset from tax losses carried forward at the nickel plant following to the market downturn and idling the plant as described above. The net loss before long-lived assets and goodwill impairment decreased by 57% quarter-on-quarter to $24 million. After the impairment charges, the segment finished the reported period with $107 million net loss. The performance of the power segment was none of the unordinary. The revenue from third parties declined by 28% to $175 million as heating season ended. Intersegment revenue also decreased by 17% to $113 million. Consequently, the gross income fell by 39% to $62 million, or 22% of the revenue compared to 27% in Q1. Selling and distribution expenses decreased accordingly by 24% to $56 million. Bad debt provision of $3.5 million was created as receivables grew on a slower market. At the call dedicated to the release of full-year accounts of 2011, we announced that we have earmarked our power station in Bulgaria, Toplofikatsia Ruse, for sale. Accordingly, we cut any investment in the power plant, which is now operating only for heat generation, as economics based on thermal coal feed continue to be negative. We do not see any improvement in a highly regulated European environment for power generation, which would make this investment profitable for us, and therefore decided to take a partial impairment of the goodwill on this acquisition totaling $54 million, which was posted to the operating expenses. The resulting EBITDA stayed just marginally positive at $0.6 million. The $6 million income tax expense posted in Q1 reversed to a $2.7 million gain in Q2 as the taxable income of Mechel Energo decreased. The FX effect was negligible as always. As a result of lower sales in low season, the bottom line posted a $6.2 million loss before impairment of goodwill versus an $11 million income in Q1. On the consolidated level, the positive dynamics of the steel and to lesser extent ferroalloy segment compensated a decrease in revenue of the mining and power segments, resulting in a 5% quarter-on-quarter growth in the revenue to $3,086 million in Q2. The gross income was down 8% quarter-on-quarter as inherently lower profitability in the outperforming steel segment relative to mining diluted the overall profitability while the margins in the mining segment were also decreasing. The gross margin reduced to 29% from 33% in Q1. The SD&A expenses increased insignificantly as lower selling and distribution expenses were set off by slightly higher administrative expenses and allowance for doubtful accounts. The EBITDA decreased accordingly by 17% to $385 million, or 12% of the revenue. Net interest expenses remained almost flat at $146 million. The FX loss of $292 million can be compared to $171 million gain posted in Q1. Income tax expense of $103 million for the first quarter was replaced by a $36 million gain in the second one, due to the effects explained in the discussion of the mining and steel segments. Net loss before asset impairment and provision for receivables due from related parties posted $177 million. Goodwill and long-lived assets impairment together with the provision for receivables due from related parties before the income tax and share of non-controlling interest effect contributed another $694 million to the bottom line. If we compare half-yearly periods of 2012 and 2011, the revenue decreased by 6% to $6,036 million, the gross margin down from 34% to 31%. Operating expenses grew by 5%, largely due to selling and distribution expenses and provision for doubtful accounts, as general and administrative expenses fell by 2%. Consolidated EBITDA fell by 28% to $849 million, or 14% of the revenue versus 18% in the compared period. Net interest expenses remained almost unchanged at $288 million. $121 million of FX loss can be compared to $164 million gain in the first half of 2011. Income tax expense fell by 72% as profitability decreased. The resulting net income before asset impairment and provision for receivables due from related parties positive $41 million in the first 6 months of 2012 versus $501 million in the similar period of 2011. The goodwill and fixed asset impairment and provision for receivables due from related parties before the income tax and share of non-controlling interests effect reduced the bottom line by another $694 million, resulting in a net loss of $653 million for the reported 6 months period. Now let's turn to the discussion of the cash flow and balance sheet. The production adjustments, changes in sales and inventory management undertaken by the management since the last quarter of 2011 continue to deliver results in the second and the third quarters. The operating cash flow before changes in working capital improved to $270 million over the previous quarter as sales in the steel segment grew. The working capital release, nevertheless, was lower in Q2 than in the first 3 months as cash was reinvested in growing sales, taking advantage of the high season in construction. Inventory and third-party receivables rundown released $329 million. At the same time, $252 million were reinvested in stock and receivables due from Estar. This decision was taken consciously as growing market in construction steel offered a great opportunity to take advantage of high demand and prices at the time when cost of raw materials was falling. We managed to utilize this opportunity through our exclusive commercial agreement with Estar, also taking comfort from the security over its assets by increasing sales of its products. That nevertheless required an investment in its working capital in order to boost production, which was subdued in Q1. The financial results of the steel segment discussed above prove that that was a timely decision. Looking beyond the reported period, as the construction season is drawing to an end and steel markets are slowing down as sales volumes decrease, we began to divest our exposure to Estar towards the end of the Q3, returning to our previous net receivables position. Overall, cash flow from operations brought $304 million to the business in Q2. Cash flow from investments required $303 million, almost all of it for new property, plant, and equipment. For the first 6 months, our operations generated $649 million, $579 million thereof were used for investments, the rest applied towards debt reduction. On the balance sheet side, the net debt improved significantly from $9.2 billion as of the end of the first quarter to $8.7 billion ending the reporting period. Most of that reduction is attributable to ruble depreciation. However, at least part of that reduction came from the excess of the cash flow from operations over investments that the company generated in the first half of 2012, demonstrating that company is capable of not servicing its debt, but reducing it even at the time of high market volatility. As reported in the results of Q1, the company had negotiated around $1.7 billion of new long-term facilities from Russian banks, which would be used to replace the short-term debt. That exercise has been taking place throughout the second to the third and into the fourth quarter as part of the short-term debt was refinanced outright and part of it is being replaced as it falls due, each case depending on the terms of the financing. The fact that as of the end of the reported period, the company stayed well within the renegotiated covenants helps us to enjoy good credit with our banks. Mm-hmm. Besides the cushion of cash and undrawn credit facilities of $1.5 billion as of September the 1st, provides a solid security for debt repayments falling due in the next 6 months. Nevertheless, we continue to work on our target to reduce the short-term debt to a run rate of below $1 billion for the consecutive 12 months, which we believe is essential for better visibility into our cash flow and investments planning in the current market conditions. For that purpose, we are currently negotiating another $1 billion worth of new long-term money and $500 million worth of refinancing of the existing loans. We expect that negotiations will be concluded within the next 2 months. Separately, I would like to comment on the loan extended to Estar in the first quarter of 2012, which expired on September the 30th. As we disclosed 1 week ago, the Board of Directors had been presented the management's plan of restructuring the assets of the group based on a thorough analysis of each asset according to its place in contribution to the group strategy. The plan was unanimously approved by the Board. All the Estar assets were also subject to this analysis in the course of the due diligence according to the same criteria. At the same time, we realized that as the maturity of this loan was drawing closer, though the negotiations of Estar owners on the asset disposal were underway, no definite deal could be concluded at this time. As a result, the management recommended that the loan in the amount of $44 million, excluding interest receivable, should be extended by another 9 months, during which, and taking comfort from our knowledge of the ongoing asset sale negotiations, we believe that most of the ESTAR assets could be monetized and the loan repaid. $187 million of this loan should be converted into the following assets. Firstly, 100% capital of Rostov Electrometallurgical Works with a capacity of 730,000 tons of liquid steel and 530,000 tons of long steel, including rebar, situated in the town of Rostov in the south of Russia. This is ESTAR's most modern plant, at which the production began in 2008, and ESTAR's biggest operating income contributor, accountable for most of ESTAR's operating profit in the Q2. Apart from the fact that Rostov plant covers the construction markets of the south of Russia fully, it is also 100% secured with scrap, unlike the rest of our operations, which is due to the scrap collectors consolidated by the name of Lomprom, also acquired by the group from ESTAR. The last asset that we look to consolidate is ESTAR's steel product distribution network in Eastern and Central Europe, Cogna, with 20 warehouses and 37,000 tons a month selling capacity. We strongly believe that Cogna is going to be an excellent addition to Metal Service Global's European distribution network, enhancing our position as supplier to the European market, which is living through a prolonged demand and supply volatility, but is essential for maintaining a high rate of alternative sales for our steel segment. There is another synergy that we may extract from this acquisition. Taking reference to the board's decision to consider the European part of MSG for sale, if that transaction takes place, we believe that with the contribution of Cogna, MSG will fetch a higher value through the effect of scale with the current value of our own distribution. The above-mentioned assets account for $187 million of ESTAR loan, leaving $555 million to be extended for another 9 months after the provision posted to the accounts in Q2, as we discussed above. We will be closely watching over the sales process of the other ESTAR assets in the meantime, and for avoidance of doubt, we do not intend to consolidate any more of them. We expect the consolidation of these assets, the assets that I mentioned above, will have a neutral effect on our indebtedness ratios. Cogna will be consolidated immediately, amongst others, to contribute to MSG Europe divestment process, while Rostov plant and Lomprom's likely to be consolidated in the beginning of 2013. To conclude, ladies and gentlemen, the results of the second quarter demonstrated two things. First of all, the benefits of a vertically integrated model become clear when the volatility increases. The reported period is another proof to it, as outperformance of the steel division compensated at least partially for decreased profitability in the other divisions. Secondly, the strategy which the management began to implement since the fourth quarter of 2011 proved to be sustainable and bringing results. We continue to improve cash generation and pay down debt. At the same time, measures undertaken to cut loss-making capacities improved profitability of the steel and ferroalloy segment. Now, having defined the list of assets for divestment and having the unanimous board approval for it, we are going to take these measures one step further, which I hope will bring about a dramatic change to our group's profitability and investment attractiveness. That having been said, I would like to thank you, ladies and gentlemen, for your attention, and the team is ready to take your questions.
Thank you. We will now take questions. We'd ask that participants please state their name and company before asking their question and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they will be followed by translation. So you may ask your question in Russian also, and we will translate. Thank you. Please go ahead.
Thank you. Ladies and gentlemen, if you'd like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad now. Okay, and our first question comes from the line of Sergey from SocGen. Please go ahead.
Hello, good evening everyone. Sergey Donsko, SocGen. Thank you for the presentation. I have four short questions. First, could you please confirm that consolidation of Rostov plant into the perimeter of the group will not entail an increase in the net debt? Second, could you provide an update on your coal production plan for 2012 by division, if possible, specifying separately the volume of the coking coal? Thirdly, could you provide an update on your 2012 CAPEX and, if possible, some outlook for 2013? And lastly, it would help if you could provide some indication of the of the realized prices for metallurgical coal in Q3 for Yakutugal and Bluestone by market, and if that is possible, some outlook for Q4. Thank you.
Четыре вопроса от Сите Генераль. По всей видимости, первый вопрос подтвердите, пожалуйста, еще раз, что консолидация Ростовского завода не приведет к росту чистой задолженности. Второй вопрос. Не могли бы вы нас посвятить последние данные по добыче угля на 2012 год? Какие у вас планы до конца 2012 года по каждому дивизиону? И отдельно укажите, пожалуйста, объем коксующегося угля. Третий вопрос. Пожалуйста, расскажите о последних цифрах по капексу, капитальным затратам на 2012 год, и дайте прогноз на 2013. Четвертый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие были цены на металлургические угли в третьем квартале, конкретно по Блюстоуну и Якутуглю по рынкам, и какие у вас есть ориентиры на четвертый квартал?
Станислав Плоченко will answer the first question.
The consolidation of Rostov plant will add an insignificant amount of debt to the group, but in terms of relative indebtedness, we expect that the effect will be neutral, as the ratio of net debt to the operating income of Rostov today is well below the one of the group.
Ответ на первый вопрос, что касается консолидации Ростовского завода, то эта консолидация приведет к небольшому увеличению долга группы, однако мы считаем, что общий эффект будет относительно нейтральным, поскольку соотношение чистого долга к операционному доходу, операционной прибыли у ростовского предприятия ниже, чем этот показатель по группе.
Next question will be answered by Олег Коржов.
Значит, по 2012 году, значит, мы планируем, что объемы добычи угля составят порядка 29-29,5 миллионов тонн. Значит, если брать с разбивкой по нашим основным предприятиям, то мы планируем, что по Южному Кузбассу объем добычи составит порядка 14,5 миллионов тонн. По Якутуглю вместе с Ильгой объемы добычи составят примерно 10,5 миллионов тонн. И по Блюстоуну 4,4 миллиона тонн.
As for 2012, we believe that the coal production will amount to around 29 to 29.5 million tons. And talking specifically about our various units, Yuzhny Kuzbass, we believe, will deliver 14.5 million tons. We expect to get 10.5 million tons from Yakut-Ugal together with Elga, and another 4.5 million tons from Bluestone.
По капексу. Значит, бюджетом этого года было предусмотрено, что наши затраты инвестиционные составят порядка 1 миллиарда 100 миллионов долларов, из которых мы порядка 200 миллионов хотели потратить на поддержание, 900 миллионов на инвестиционные проекты. Учитывая, что бюджетом мы изначально в инвестиционных планах оставили только те проекты, которые считаем стратегически важными для нас, это Эльга, универсальный стан и реконструкция порта Пассиет, это все три проекта, которые мы осуществляли и строили в этом году. Соответственно, мы планируем, что в этом году объем инвестиций у нас составит примерно эту же сумму и составит. То есть порядка 1 миллиарда, миллиард сто в этом году.
To answer your third question regarding our CAPEX, According to the budget, the investment cost that we budgeted was $1.1 billion, out of which we believe that $200 million would be spent on maintenance projects and $900 million on investment projects. Since during the year, we continued with construction at our major strategically important sites. We believe that the amount of the actually spent investment will be close to the budgeted figures, and we continued with our works at Elga and Universal Rolling Mill and the Pusiad reconstruction. So again, we expect that the overall CAPEX investment for this year will be around $1.1 billion.
I apologize. Before we turn to the fourth question, speaking about production, I also asked if possible to provide guidance for coking coal output for this year within those subsidiaries.
Пока вы еще не ответили на четвертый вопрос, по поводу второго вопроса я просил еще, если возможно, дать нам ориентиры по выходу коксующегося угля на разных предприятиях в этом году.
Реализация коксующего угля по 2012 году коксующего концентрата, значит, будет на уровне 11,5 миллионов тонн, из которых Южный Кузбасс составит 4 миллиона 300, 4 миллиона 400, Якутуголь на уровне 5,5-5 миллионов 600 и Блюстоун на уровне 1 миллиона 800 тысяч тонн по 2012 году.
We believe that coking coal concentrate, in 2012 for the company will amount to roughly 11.5 million tons. And speaking about the breakdown by various entities of the company, Yuzhny Kuzbass we expect to deliver 4.3 million tons, Ikut Ugal 5.6 million tons, and Bluestone around 1.8 million.
По ценам реализации в третьем квартале углей Блюстоуна, значит, ну, у нас там два основных вида продукции, которые мы продаем. Это высоколетучие и низколетучие угли. Значит, высоколетучие угли в третьем квартале мы продавали по ценам $120-150 на условиях ФОП США, с транспортной логистикой порядка $55 до порта. Низколетучий уголь мы продавали в третьем квартале в диапазоне 145-205 долларов за тонну. Начинали квартал там порядка 200-205, ну и к концу квартала продавали по цене 145. Логистика та же, $55 США от нашего предприятия до порта с учетом перевалки в порту. Значит, по углям Якутугля. Значит, у нас три основных направления отгрузки. Это Украина, Китай и Юго-Восточная Азия, это Япония, Корея. Значит, в третьем квартале угли марки К9 на Украину мы грузили по ценам на Украину по цене $210 США на условиях ДДУ, с учетом того, что логистика у нас составляет до туда порядка $60. Значит, угли на К9 на Китай. Значит, мы грузим на базе СИСИФ. Цены реализации составили 140, в третьем квартале 140-160 долларов США за тонну. Логистика составляет порядка $55 за тонну. И угли К9 на Юго-Восточную Азию, это Япония, Корея. Средняя цена реализации была у нас, находилась в диапазоне от $202-209 на условиях ФОП. Это в Пасиете. Логистика составляет порядка $40 США за тонну. Это с учетом, опять же, перевалки и доставки угля порт из Нерюнгри.
To answer your question about the sale prices in the third quarter, at Bluestone we are producing two types of coal, high volatility and low volatility coals. As to high volatility coals, the average selling price were $120 to $150 FOB basis with a transportation component to the port of $55. As to low volatility coals, the FOB prices were between $145 to $105 per ton. At the start of the quarter, they were around $200-$205, and towards the end of the quarter, they went down to around $145. The transportation component from the site to the port, together with the loading and unloading at the port, was $55. Now, from Yakut Ugal, the coals are going to Ukraine, China, and Southeast Asia. Ukraine, Japan, and Southeast Asia, China, and Korea. K9 coals in the third quarter went to Ukraine at the DDU price of $210 with a logistics component of $60. K9 coals went to China on the CCF basis at $140-$160 per ton with a logistics component of $55. K9 went to Southeast Asia at average prices of $202-$209 FOB. Two pesetas, the transportation component was $42 together with the port loading and unloading.
Thank you very much. Just one last question. How do you think these prices will or may change into the fourth quarter? Thank you.
И буквально последний вопрос. Как вы думаете, что будет с этими ценами происходить в четвертом квартале?
Ну, цены на, учитывая текущую конъюнктуру рынка, значит, мы планируем, что цены на то, что мы сегодня видим, цены на высоколетучий уголь Брюстоуна останется в диапазоне будут $120-$130 США. Мы считаем, что долларов 10 цены должны отыграть. Значит, на низколетучий планируем, что ситуация будет аналогичная, то есть порядка $10-$15. Мы считаем, что цены должны пойти вверх. Значит, по углям марки К9, ну, здесь можно говорить о том, что у нас есть законтрактованные объемы на четвертый квартал по Юго-Восточной Азии, и цены будут находиться в диапазоне $145-$155 на условиях ФОП. Вот, с Китаем ситуация несколько сложнее. Мы контрактуемся на спотовых контрактах. На сегодняшний день цены, к сожалению, не очень высокие, но мы планируем, что на $10-$15 также цена в четвертом квартале должна увеличиться относительно текущего состояния.
Thank you.
Given the current market environment, we expect that the high volatility calls from Bluestone will be priced around $120-$130. We expect that they will win back about $10. As to low volatility calls, we do expect that they will gain another $10-$15 to their current prices. As to K9 calls, we've got contracted volumes for the fourth quarter to the Southeast Asia, and we expect the prices to be around $145-$155 FOB. China is slightly bit more challenging because with China we're working on the basis of sports contracts at the spot market, but we too expect that there the prices will win back another $10-$15. Right now the prices in this corridor are somewhat low.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Anton from Sberbank. Please go ahead.
Hello, gentlemen. Thank you for your presentation. It's Anton Rumyans from Sberbank. You have a very successful track record of decreasing your steel stocks at Metal Service Global in the first half of the year. I just wanted to find out if there is a possibility of further increase of this stock, and overall, do you expect any further decrease of your working capital in the second half of this year? Thank you.
Вопрос от Сбербанка. Господа, у вас очень успешная история по снижению складских запасов в Metal Service Global в первой половине этого года. Как вы думаете, что будет до конца года происходить со складом? И вопрос догонку. Как вы думаете, можно ли ожидать, что до конца года также снизится оборотный капитал?
Олег Коржов will answer the question.
Менеджменту компании Metal Service Global действительно была проведена большая работа по оптимизации запасов. Значит, мы входили в год с запасами порядка 1 370 000 тонн. В течение полугода нам удалось сократить запасы в натуральном выражении примерно на 30%. Сегодня они составляют около 970 000 тонн, около 1 000 000 тонн. И действительно, благодаря этому, а также работе по снижению запасов и в Mitchell Trading, и на предприятия группы, нам действительно удалось вовлечь в оборотный капитал достаточно существенную сумму денег. Значит, что планируется делать во втором квартале? Безусловно, эта работа она остановлена не будет, но вряд ли мы сможем существенно уменьшить запасы во втором полугодии в натуральном выражении по Mitchell Service Global. но эта работа будет продолжаться с точки зрения оптимизации ассортамента вида металлопродукции, который лежит на складах. Поставлена задача перед Mitchell Service Global уменьшить запасы наиболее дорогих и низкооборачиваемых видов металлопродукции. Такие, в первую очередь, речь идет о качественном прокате. Таким образом, что касается уменьшения объемов, то мы думаем, что максимум 50, наверное, 100 тысяч тонн можно еще будет посмотреть по уменьшению запасов. Но с точки зрения, еще раз говорю, замещения дешевого металлопроката, вернее, наоборот, дорогого металлопроката на более дешевый, мы планируем вовлечь в оборотный капитал во втором полугодии порядка еще суммарно, с учетом оптимизации всех запасов, порядка 200-250 миллионов долларов.
Okay, thank you.
Indeed, the management of Mitchell Service Global did a lot of work to optimize the inventory. At the start of the year, we had 1,370,000 tons of products in stock, and over the first 6 months of the year, we managed to reduce that volume by about 30% and bring it to around 970,000 tons, roughly 1 million tons. Because of a lot of efforts that went into this process at Mitchell Trading and also at the enterprises or the facilities of the group, we managed to return quite a substantial amount of money into the working capital. Mitchell Service Global will probably not be able to reduce too much the stock till the end of this year. They will focus on optimizing the assortment, the types of products that we store right now in the inventory. Right now, MSG is tasked with reducing the stock of the most expensive and slow-moving products, mainly high-quality rolled products. Maybe we will be able to cut down another 150,000 tons at best till the end of the year, which will mean that we will be able to inject into our working capital by the end of the year another 200, 250 million.
Could I ask one more follow-up question? Could you please provide a breakdown about of the steel stocks at Mitchell Service Russia and Mitchell Service International, which you want to sell? Thank you.
Не могли бы, пожалуйста, представить разбивку по складским запасам Mitchell Service Россия и международному подразделению Mitchell Service Global? So, over which period of time? At the start of the year, right now?
No. Current. Just if you say that you've got 1 million of tons of current stockpiles, actually, what part of these stockpiles actually is lying in Russia, and what is attributable to your international warehouses?
На текущий период, потому что если вы говорите, что у вас около 1 миллиона тонн, то какая часть, соответственно, находится на складах за границей?
Но я тогда буду говорить про запасы, которые не на конец второго квартала, где мы отчитываемся, а на текущую ситуацию, насколько я вас понял. На сегодняшний день у нас запасы находятся на уровне 950 тысяч тонн, из них 300, порядка 390 тысяч в России, вся остальная часть Mitchell Service Global, включая не только европейскую часть, но и Казахстан, Турцию, Англию и так далее. То есть вся остальная часть без России – это вот 950 минус 390.
Okay, so if you want the figures, I can provide you with the figures as of today. Right now, Mitchell Service Global has 950,000 tons of products in stock, out of which 390,000 allocated in Russia, and the rest, which is 950 minus 390, within the international domain of the Mitchell Service Global, namely Europe, Kazakhstan, Turkey, UK, and other locations.
Great, thank
you. Next question, please.
Thank you. And our next question comes from the line of Boris from Renaissance Capital. Please go ahead.
Yes, good evening, gentlemen. Boris Krasnozhanov. Three questions on my side. First question, assuming just if the company generates net loss for full year 2012, do the prefs gain voting rights, or you need two consecutive years of net loss for prefs to gain voting rights? That's the first question. Second question is, you mentioned that they are close to commissioning of rail mill. What's the remaining capex on this asset, and what kind of volumes we may expect in the year 2013 from the new rail, universal rail mill? And do you have any orders or something booked by the Russian railways? And the third question, what volumes of coking coal and thermal coal you maybe sellable volumes you expect from Elga next year? And what capex you plan for Elga project for next year? And just one small addition, I understood you're going to take from Estar group of assets Rostovsky. You mentioned to other Kogna, and I just missed what was the first asset you mentioned. Thank you.
Три с половиной вопроса от НКАПа. Первый вопрос. Если компания закончит 2012 год с чистым убытком, то получат ли привилегированные акции, станут ли привилегированные акции голосующими? Или должна быть какая-то специальная процедура? Второй вопрос. Сколько еще капекса осталось вложить в универсальный рисобалочный стан? Какие объемы производства вы ожидаете в 2013 году? И есть ли уже какие-то заказы, например, от РЖД? Третий вопрос. Не могли бы вы по Эльге на 13 год дать разбивку, опять же, ожидающихся объемов производства коксующегося угля и энергетических углей? И какая инвестиционная программа капитальных вложений в Эльгу у вас тоже есть на 13 год? И вот этот половинный вопрос. Вы упоминали, что из активов Эстара вы консолидируете Ростовский, Когну и какой-то еще один. Не напомните ли, пожалуйста, что там еще?
Станислав Плоченко will answer the first and the last question.
According to the charter, the prefs are entitled 20% of the net income. If dividend is paid in a lesser amount, or if not paid at all, the preferred shares can get a voting right. But in the absence of the income, if any dividend is paid, then the preferred shares don't get a voting right. That's an answer to the first question. The second question, we are looking to consolidate three companies belonging currently to Estar. It's Rostov, the electrometallurgical plant, Kogna, the distribution network, and Lomprom. This is a company securing 100% of Rostov metallurgical plant's scrap needs.
Mm-hmm. Отвечая на ваш первый вопрос, согласно уставу компании, привилегированные акции получают 20% от чистого дохода. Если дивиденды уплачиваются меньше или не выплачиваются совсем, то тогда эти акции получают голосующие право голоса. Если, однако, дивиденды выплачиваются, то эти акции не приобретают право голоса. И отвечая на четвертый вопрос, из активов, которые мы консолидируем по Эстар, это Ростовский электрометаллургический завод, это Кокна, сеть дистрибуции и компания Лонпром, которая на 100% обеспечивает Ростовский электрометаллургический завод ломом.
Олег Коржов will answer the remaining questions.
Всего строительства рисобалочного стана по проекту у нас запланировано, что мы должны профинансировать порядка 850 миллионов долларов. Из этой суммы денег 350 миллионов долларов мы проплатили на начало этого года. В этом году сумма финансирования составит порядка 250-300 миллионов долларов. Соответственно, на следующий год у нас останутся окончательные платежи в объеме 200-250 миллионов долларов. Что касается объемов работы рисобалки, то пока мы бы не загадывали и не назвали бы какие-то конкретные цифры, учитывая, что в начале года, в первом квартале, мы начнем выпускать готовую продукцию. Естественно, наша основная задача будет это начать осваивать ассортимент, который может производить данный стан. Наша задача будет загружать те мощности максимально, сколько это возможно. Но во многом это будет зависеть от конъюнктуры рынка, который будет складываться в следующем году по строительному ассортименту, в том числе по тому, который будет выпускать стан. Что касается возможных объемов продаж, здесь немаловажную роль играет то, что вы задали вопрос, это наличие опыта продаж, тот, который у нас есть у Mitchell Service Global, у Mitchell Service. У нас на сегодняшний день, мы в течение последних периодов, у нас покупаем аналогичный ассортимент на стороне и, скажем так, уже тренируемся в его продажах в текущем времени. Что касается закупки РЖД, то у нас, как вы знаете, подписано соглашение с РЖД, и 400 тысяч тонн рельс РЖД должно покупать у нас согласно договоренностям.
Now, to answer your question about the universal rolling mill, the total financing allocated for this project was $850 million, out of which $350 million have been already invested at the start of this year. The investment program for 2012 is $250-300 million. It means that in 2013 we will have to inject the revenue, the residual amount into this project of $200-250 million. As to the volumes of production, we wouldn't like to guess at the moment. In the first quarter, we will begin production. We will start mastering the assortment. We will start loading that capacity. And, of course, the volume of production will depend on the situation in the market of construction materials. As to volume of sales, you have rightfully pointed to the experience of Mitchell Service in sales. Right now, Mitchell Service is buying similar products from third parties, so we are learning there. It's a training exercise for us. And we do have an agreement signed with Russian Railways, with RJD, and under this agreement, they are supposed to offtake 400,000 tons of rails from us.
По объемам добычи на Ильге в следующем году, значит, мы планируем, что добыча может составить до 4 миллионов тонн рядового угля. Основным фактором, влияющим на объемы добычи, будет обогатительные мощности, которые мы ввели в этом году. Это 2 миллиона тонн в год с учетом сезонности обогатительной фабрики. Исходя из того, что мы планируем в следующем году фабрику загрузить максимально обогащением именно коксующегося угля, а соотношение добычи угля в рядовом виде на Ильге у нас примерно 50-50. Соответственно, 2 миллиона работы мощности фабрики, около 4 миллионов тонн мы должны добыть для того, чтобы загрузить его коксующимся углем. Объемы добычи угля могут быть корректированы, надеюсь, в меньшую сторону, с учетом реального соотношения энергетического коксующегося угля в рядовом виде, который мы будем добывать в следующем году. Что касается капитальных вложений, то на сегодняшний день мы рассматриваем различные варианты финансирования Ильгинского проекта в следующем году. И во многом это зависит от того, на какие мощности мы планируем выходить по добыче, по обогащению в 2014 году. Соответственно, пока мы... Я бы назвал цифру в диапазоне где-то примерно от 300 до 350 миллионов долларов мы планируем инвестировать в следующем году. Это примерно... на уровне финансирования этого года, но более детальную цифру мы сейчас как раз в компании обсуждаем и решение будем принимать позже.
Okay. Thank you very much. Спасибо.
The volume of production at Ильга for 2013, we believe that we'll be able to produce up to 4 million tons of raw of mine coal, and the main factor determining the rate of production will and is already a new washing plant there. Its design capacity is 2 million tons a year, so we will need to fully load that capacity for washing of coking coal. Right now, in the raw mine coal, the ratio between the ordinary coals and the thermal coals is 50-50. It means that we'll need to produce 4 million tons so that we will be able to fully load our washing capacities. Maybe production plans will be adjusted towards lower figures. Again, it depends on the actual ratio of ordinary and thermal coals in the production. As to our CAPEX plan, a lot depends actually on our plans for 2014 production, so that right now we would not be able to give you a specific figure for 2013, but most likely it will be close to the investment that has been already made this year, which is around $350 million. This question is currently being discussed by the management of the company, and we believe that we will be able to take that decision pretty soon.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Dan Jakob from Citi. Please go ahead.
Guys, thanks a lot for the presentation. Just a couple of questions from me. The first one relates to the your cash and cash equivalents figure presented on slide 14, where you show the available lines and the cash equivalents on September 1st. If I'm reading the actual press release correctly, you had close to $150 million of cash equivalents in at the end of June, and on first of September you expect 630. So just trying to understand, where is this extra close to $400 million or even $500 million is coming from, given that the working capital release from the Mitchell Service Global is expected at much less than that, or maybe half of that for the entire second half. So just trying to understand where the money is going to come from in those July and August months. Second, I'm just trying to understand the S-Star reorganization, so to speak. You're going to keep Rostovsky, Cogna, Lomprom, that supplies scrap to Rostovsky. What about the rest of the assets? Can you describe, you know, what will happen to these assets? Are you going to bankrupt them, or are you going to try and sell them? Finally, another question on divestments. You know, you identified some of the non-core assets, like power. Do you consider ferroalloys a non-core asset as well or not? And in the power segment, you know, we've seen basically on balance either zero or negative EBITDA generation from the power segment. Can you describe whether these assets are actually cash generative or cash consuming, the power segment? Because I understand that if EBITDA is close to zero, probably with the exception of the first quarter, and is there also a capital expenditure commitment in the power segment, and whether the assets in the power segment actually generate or consume cash, and whether you will be able to divest an asset which is generating zero EBITDA and potentially negative cash adjusted for CapEx. Thank you.
Три вопроса от Сити. Первый касается вашей денежной позиции и денежного эквивалента, который представлен на 14-м слайде. Там данные на 1 сентября. И правильно ли я понимаю, читая ваш пресс-релиз, что на конец июня у вас денежных средств было 150 миллионов, а вот на 1 сентября их 630. Вы ожидаете, что их будет 630. Откуда вот эта прибавка в почти 500 миллионов? Второй вопрос по поводу реорганизации Star. Я понимаю, что вы себе забираете Ростов, Когнос и Ломпром, а остальные активы, что будете с ними делать, будете ли вы пытаться их продать? Третий вопрос по поводу непрофильных активов. Относится ли сфера сплава тоже, с вашей точки зрения, к непрофильным активам? И вопрос по энергетическому сегменту. В целом, насколько я понимаю, по балансу этот сегмент либо дает нулевую EBITDA, либо даже у него отрицательная EBITDA. Я хотела понять, энергетические активы ваши, они скорее являются потребителями капиталовложений, или они все-таки производят какие-то денежные средства, движение денежных средств? И есть ли какие-то у вас обязательства по капиталовложению, по капексу, в энергетический сектор, и сможете ли вы продать активы вот с такими характеристиками по EBITDA?
Stanislav Plushenko will begin answering.
Yes, indeed, the cash position as of September the 1st increased quite substantially as we drew on some of the available credit lines and kept cash on our accounts, including for the dividend payout, which took place in August. The question number two on ESTA, as I said previously, no, we do not want to consolidate any other ESTA assets. We're not interested. And currently, the divestment process is underway, performed by the owners of Estar, which we are watching very closely. And we expect that by the time the extension of the loan to Estar matures, this divestment will be over.
The remaining question will be answered by Evgeny Mikhail.
По поводу первого вопроса денежной позиции, на 1 сентября действительно она существенно поднялась. Дело в том, что мы воспользовались доступными кредитными линиями и держали средства на счетах, в частности, для выплаты дивидендов в августе. По поводу второго вопроса, нет, как я уже заявлял, мы не хотим консолидировать прочие активы Эстар, нам это не интересно. В настоящее время реализация этих активов осуществляется их владельцами, а мы отслеживаем ситуацию. И мы ждем, что когда в разопродленный кредит Эстар, когда наступит срок его погашения, к этому моменту реализация этих активов уже завершится.
Что касается наших ферросплавных активов и активов в энергетическом сегменте, значит, как было объявлено ранее, у нас есть утвержденная стратегия компании, соответственно, ферросплавный бизнес не является более для нас приоритетным, поэтому мы считаем возможным его продажу на рыночных условиях. Что касается энергоактивов, то за исключением ТЭЦ «Руси», о которой было сказано, все остальные энергетические активы являются вспомогательными по отношению к нашим основным производственным фондам. И, по сути, обеспечивают нашу энергобезопасность компании.
Я перезвоню это дальше.
I
mean, could you please allow some time for translation? As regards the ferroalloys and ferroalloy segment and the power assets, you know that the company now has a new approved strategy. Ferroalloy is no longer considered to be a priority, and those assets will be subject to sale on the basis of market. As to our power generation assets, except for the Rusia power plant in Bulgaria, all other assets we consider to be auxiliary for our production, and we need them to ensure the power security of our company.
Также сюда следует отнести такой актив, как Кузбасс Энергосбыт. Мы тоже будем его продавать, поскольку он не по сути является самостоятельным бизнесом, который интересен рынку и не является для нас приоритетным. С точки зрения вложения инвестиций, мы видим вложение только в том объеме, который необходим для поддержания производства на данных энергоактивов, с тем, чтобы обеспечить их нормальную деятельность.
There is one more asset, Kuzbass Energospit, that we will divest because this is an independent business that the market might be interested in, while for us it is no longer a priority. And as to our potential capex into those assets, we will invest only as much as is needed to maintain the operational production at those enterprises. And not more. So this will be maintenance capex.
Next question, please.
I just quick follow-up question. There was also a little bit of press coverage of your plans to potentially divest between 20% and 25% of Mitchell Mining's division. I'm not sure if you can at least provide us with comment or just understanding of if if any of these speculations in the press are actually true, and whether you know whether you will actually be able to invite a strategic partner for Mitchell Mining's division and Mitchell's mining efforts to develop assets. Thank you.
Следующий вопрос. Пресса писала про ваши возможные планы по реализации 20-25% в Mitchell Mining, в добывающем дивизионе. Можете ли вы как-то это прокомментировать, и не собираетесь ли вы найти стратегического партнера для развития этих активов?
Станислав Площенко will comment.
Yes, the board has approved a possible divestment of up to 25% in Mitchell Mining, and I would like to draw everybody's attention make it clear in the view of the speculations in the press. We are considering 25 at most, and any deal could be anywhere between 0 and 25%, depending on other conditions of this transaction. Currently, it's too early to say anything about this process. We are potentially interested in attracting a strategic partner that would help us to develop Mitchell Mining, because Mitchell Mining has one of the largest coking coal reserves globally, and clearly there is the sky's the limit if we talk about a possible development of this reserve base and the opportunities it might offer to our group. And in the next several months, we will be considering different possibilities with regard to this divestment.
По поводу возможной продажи какого-то количества акции Mitchell Mining. Совет утвердил возможную продажу до 25% Mitchell Mining. И я хочу обратить ваше внимание на этот факт, чтобы всем было предельно ясно. 25% – это максимальная величина, о которой, в принципе, можно говорить. Соответственно, сделка может состояться в диапазоне от 0 до максимум 25% в зависимости от других условий этой сделки. Сейчас еще рано обсуждать что-то конкретное. Потенциально, да, мы заинтересованы в поиске стратегического партнера. Вы знаете, что Mitchell Mining – принадлежит одной из крупнейших, одним из крупнейших запасов коксующегося угля в мире. И здесь возможности для развития этого актива практически безграничны. Для группы это было бы очень интересно. И в ближайшие месяцы мы будем рассматривать все разные варианты.
Спасибо.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Stan Gore from Merrill Lynch. Please go ahead.
Yes, hello, this is Stan Gorjan from Merrill Lynch. I have three questions, if I may. The first one is a follow-up on ASTAR. You mentioned that Rostov plant has an insignificant debt, but could you provide a more precise estimate of the of total ASTAR's debt to third parties you are going to consolidate at the end of this year, beginning next year? My second question is about debt repayment in the second quarter. Probably I missed your explanation, sorry about that, but you reduced your net debt by about $500 million in the second quarter. At the same time, your free cash flow was around zero. So what was the source of the debt reduction in the second quarter? And my last question is about your plans for debt repayments by the end of this year. Thank you.
Три вопроса от Merrill Lynch. Первый по поводу ASTAR. Вы сказали, что Ростов принесет значительную дополнительную задолженность на ваш баланс. А какой общий долг ASTAR третьим лицам, который вы будете консолидировать до конца этого года, начале следующего года? Второй вопрос касается погашения долга в этом квартале. Вы сказали, что во втором квартале чистая задолженность снизилась практически на полмиллиарда долларов, при том, что свободный денежный поток составлял около нуля. Укажите, пожалуйста, источники этого снижения долга. И третий вопрос касается ваших планов по погашению долга до конца года. Спасибо.
Станислав Площенко will answer.
As far as ESTAR's debt is concerned, we can say the exact figure of representing the debt on the consolidated entities once we do all necessary U.S. GAAP procedures on them, because according to GAAP treatment, debt can vary. We do not expect that the consolidated debt will exceed $200 million. That's for all the three entities that we consolidate, and most of that will be on the Rostov plant, which we are going to consolidate not before January next year.
По поводу долга компании «Эстар», точная цифра по консолидированным активам будет известна после того, как мы закончим выполнение всех процедур ЕСГА по этим активам, потому что, вы знаете, там долг может отражаться по-разному. И мы предполагаем, что общая сумма не превысит 200 миллионов долларов по всем трем активам. В основном этот долг будет происходить от ростовского предприятия, который мы не собираемся консолидировать раньше января следующего года.
The explanation of a significant debt reduction in Q2 comes from the ruble depreciation during that period. Basically, that is a reflection of depreciation of the ruble-denominated part of our debt on our balance sheet.
А значительное сокращение долга во втором квартале связано с ослаблением рубля по отношению к доллару, и таким образом нашло свое отражение изменение суммы или стоимости долга по нашим рублевым задолженностям.
As for the third question, as you can see on the slide number 14, we have plenty of cash equivalents and undrawn credit lines to repay the debt that falls due till the end of this year. But at the same time, we are currently negotiating up to $1.5 billion worth of new long-term money and a refinancing of the existing debt, which I hope will be consummated by the end of November.
И по третьему вопросу, как вы видите на 14-м слайде, у компании достаточно денежных средств собственных и открытых кредитной линии для того, чтобы спокойно погашать долг в соответствии с планом погашения до конца этого года. Но при этом мы сейчас ведем переговоры о привлечении до 1,5 миллиардов новых длинных денег, и мы ведем переговоры по рефинансированию долга. Считаем, что, скорее всего, этот процесс завершится где-то в ноябре.
Next question.
Yeah, thank you. Just one follow-up. Can we expect a significant increase or a reversal increase in your net debt in case of like ruble appreciation?
Можно ли ожидать тогда резкого повышения чистого долга вашей компании в случае, если рубль начнет резко укрепляться?
Stanislav Plochenko will answer this question.
Yes, if the ruble appreciates, the ruble-denominated part of the debt will go higher, so net debt will increase. But in the existing covenants, we have eliminated this effect, and the compliance with the covenants is calculated excluding the effect of FX, and the picture for your reference is on the page number 14 as well.
Да, если рубль начнет укрепляться, то и увеличится рублевая часть нашего долга, и увеличится общая сумма чистой задолженности, но согласно текущим ковенантам мы устранили этот эффект, и сегодня соблюдение ковенант рассчитывается, не принимая во внимание эффект от курсовой разницы.
Okay, it's clear. Thank you.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of George from Deutsche Bank. Please go ahead.
Good evening, gentlemen. Thank you for the conference call. I have a couple of questions. First, just correct me if I'm wrong, but I believe you had a plan to construct or to build a second washing plant, a seasonal washing plant, and algae deposit. So my question is, if I'm correct in my memory, so is the plan still in place, or you've amended that? And the second question would be with respect to your provision for amounts due from related parties. My question is, how did you calculate that, and is there a risk that that provision will increase going forward, especially given the situation with the debt of Astor? And the third question would be, do you have any other covenants but net debt to EBITDA or EBIT to interest expense, covenants which would relate to the value of your assets on the balance sheet or equity on the balance sheet? Thank you.
Три вопроса от Deutsche Bank. Первый, если я не ошибаюсь, то какое-то время заявляли, что были планы строить вторую обогатительную фабрику в Эге. По-прежнему ли эти планы имеют место или что-то поменялось? Второй вопрос касается резервов на получение средств от третьих лиц. В будущем будут ли эти резервы увеличиваться с учетом долгов Эстар? И третий вопрос. Какие еще есть ковенанты помимо соотношений EBIT там, к процентам? Есть ли какие-то ковенанты относительно equity на балансе компании?
Олег Коржов will answer the first question.
Ну, учитывая, что ввод обогатительных мощностей на Эльге является одним из самых важных вопросов, давайте, наверное, я на этот вопрос отвечу более развернуто. Дело в том, что строительство такого крупномасштабного проекта, как Эльга, это не является каким-то статичным каким-то мероприятием, и в ходе реализации таких проектов мы постоянно ищем возможности оптимизации наших финансовых потоков с тем, чтобы при минимальном количестве финансовых ресурсов как можно быстрее получить обратный денежный отток за счет реализации нашей продукции. Значит, изначально проектом, эльгинским проектом, мы предусматривали строительство двух сезонных обогатительных фабрик, одну из которых мы построили сейчас, вторую сезонную фабрику мы должны были строить в этом году. Но когда мы посмотрели более детально и более предметно на... поменяли наши стратегические планы, сейчас рассматриваем несколько другую логику ввода обогатительных мощностей. Первое, что мы сделали. Учитывая, что фабрика, которую мы построили, она является сезонной, мы рассмотрели возможность удлинения срока ее эксплуатации. В этом году мы сделали утепление главного корпуса фабрики, уже закончили эту процедуру, в результате чего мы удлиним срок работы сезонной фабрики минимум на 2 месяца. Следующий момент, который мы рассматриваем сегодня по переводу этой фабрики на круглогодичный режим, это утепление непосредственно галерей конвейерных и подачи в них тепла. На сегодняшний день данный вопрос находится в технической проработке, и при положительном решении этого вопроса данная сезонная фабрика, она, скорее всего, сможет работать на круглогодичной основе, что позволит нам увеличить объемы добычи, переработки с 2 миллионов тонн до 3 миллионов тонн. Какие действия мы стали предпринимать дальше? Значит, мы посмотрели, чем эта сезонная фабрика отличается, в принципе, естественно, от обычной нормальной фабрики. Два агрегата, которых на сегодняшний день нет на нашей текущей СО, это агрегат, который, оборудование, которое называется сушка, которое позволяет производить с необходимой влажностью как сушься концентрат, который мы можем грузить в зимний период. И второе, это агрегат флотации, который позволяет существенно увеличить выход как сушься концентрата за счет вовлечения более мелких фракций в производство. Вот этих двух агрегатов на той СОУ, которую мы сейчас построили, их нет. Соответственно, следующим нашим решением было, это то, что мы планировали делать, это строительство основной обогатительной фабрики, рассчитанной на 9 миллионов тонн. Мы также творчески подошли к этому процессу. Во-первых, мы планируем строить фабрику не на 9 миллионов тонн, а вводить ее очередями по 4,5 миллиона тонн каждую очередь. И второе, значит, при строительстве в первую очередь на 4,5 миллиона тонн мы планируем начать строительство именно с этих двух агрегатов флотации и сушки, которые обеспечат нам максимальную производительность и максимальный выход на сезонный обогретель на фабрике. Таким образом, как я уже сказал, в этом году, еще раз повторюсь, мы построили фабрику, утеплили, зимой мы будем утеплять, рассматривать возможность утепления галерей. Со следующего года мы рассматриваем возможность, что она сможет работать на круглогодичной основе. В следующем году мы планируем начать строить в первую очередь основной обогатительной фабрики на 4,5 миллиона тонн. Начнем с флотации сушки, что позволит нам, как я уже сказал, максимально эксплуатировать сезонную обогатительную фабрику. Параллельно, соответственно, будем вести строительство в первую очередь основной обогатительной фабрики. Мы считаем, что именно такая последовательность, она даст нам возможность максимально использовать то оборудование, которое у нас есть сегодня в наличии, и, как я уже сказал, при минимальных финансовых ресурсах получить максимально возможный денежный поток за счет увеличения объемов реализации коксующегося концентрата. То есть вот это у нас стратегия, скажем так, она родилась в последние, наверное, где-то месяц-два. Сейчас мы ее очень детально вместе с техническими службами изучаем, и, скорее всего, мы пойдем именно по этому пути.
To answer your question about the washing capacities at Ilga, you know that for us this is one of the greatest priorities in the development of the whole segment. Ilga is a large-scale project. It is not static. And we are constantly searching for possibilities of optimizing the financing of such projects because we are operating under limited resources and we need to ensure a quick return on our investments. Originally, this project provided for two seasonal washing plants. One of them has been constructed, as you know, this year, and the second one was supposed to have been constructed this year. But we analyzed the current situation and we adjusted our plans somewhat. Current plant is a seasonal washing plant, and we wanted to extend its functioning through the year. And for this, we insulated the outer building of the factory of this plant, which gave us another 2 months of its functioning during the year. We would like to see this washing plant become a year-round washing plant eventually, and to this aim we want to also provide heating to the conveyor galleries, and right now our engineers are looking into this matter, and if we will be able to do this, then its current capacity will increase from 2 million to 3 million tons a year. Besides, there are two more units that are missing today from the site, from that particular washing plant. Namely, it is a special drying unit, a dryer, which will allow us to produce coking concentrate with the necessary moisture content, which in its turn will enable us to do the loading of the product in winter time. And the second unit is called a flotation unit, and it allows you to introduce more fine fractions into production, thus increasing the total volume of output. We have not fully disregarded the project for construction of the full-fledged washing plant for 9 million tons. Instead of constructing this in one go, we decided to break it into stages, and there will be two stages to this full-fledged washing plant of 4.5 million tons each. We will start with the first stage and with the construction of those two missing units, the dry and the flotation units. And hopefully from next year we will be able to do washing during the whole 12 months. And we will have this first stage of the big washing plant for 4.5 million tons and those two additional units. We believe that this sequencing of events will allow us to maximize the use of available equipment and to minimize the spent resources while generating maximum cash flow through sale of products. And this strategy has appeared quite recently. It's been discussed for the last couple of months, so hopefully we will be able to see it come to fruition, and we'll see the actual results of this strategy next year.
Stanislav Plotchenko will answer the remaining questions.
Okay. U.S. GAAP prescribes a certain procedure that tests the investments, including loans given. In our case, it's S-Star loan. And this is a test for the fair value of these investments in broad terms based on the model of discounted cash flow from this investment. So in this situation, the test or test for impairment of S-Star loan is not very much different from the test for impairment of any of the goodwill and fixed assets that we perform on our assets. Which is meant to say that since we're talking about a discounted cash flow model, if there is a serious market deterioration, which would entail further deterioration of the market projections and assumptions, then yes, there might be another impairment to the fair value of our investments. And that would concern, or could concern, if that happens, both S-Star loan and our own assets. The third question, the short answer is yes, we have a number of other covenants. We have been discussing the most significant ones, but since you mentioned one particular concerning equity, then the answer is yes, we have the minimum equity requirement according to our loan agreements of $4 billion.
Отвечая на ваши оставшиеся вопросы, US GAAP предписывает определенные процедуры, определенные тесты по инвестициям, и к этим активам, по которым проводятся такие тесты, относятся в том числе и выданные кредиты. Это тест на справедливую стоимость соответствующего актива. Поскольку все это делается на базе модели дисконтированного денежного потока от этого кредита, то это обычный тест на обесценение актива. И если что-то серьезное произойдет на рынке, что приведет к драматическому ухудшению стоимости этих активов, то это повлияет на исходный посыл, которые заложены в основу этих моделей и этого теста. Соответственно, мы почувствуем эффект от этих плохих условий на рынке не только на активах S-Star, но и на наших собственных активах. И отвечая на третий ваш вопрос, короткий ответ – да. Конечно, используются не только названные ковенанты, но и целый ряд других. Некоторые из них относятся к собственным средствам, к equity, о которой вы спрашивали. И вот раз вы про нее спросили, то одна из наших ковенант – это минимальный equity, требование по собственным средствам – $4 миллиарда.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Alexander from Sovlink. Please go ahead.
Good evening. I have three questions. The first, what is the target period on realization for non-core assets? The second question about the total debt of mining division. And the third, about contract price for ton of steam coal under long-term contracts with RAO Energy System of East. Thank you.
Три вопроса от Sovlink. Первый, есть ли у вас какой-то целевой срок по реализации непрофильных активов? Второй вопрос, каков долг горнодобывающего дивизиона? И третий вопрос, цена реализации продукции энергетического угля по долгосрочным контрактам с РАО энергетической системы «Восток».
Евгений Михель will answer the first question.
На вопрос по срокам реализации активов могу сказать, что каких-либо жестких сроков мы для себя не ставим. Основной задачей мы видим реализовать активы эффективно, с тем, чтобы минимизировать или исключить возможные списания. Естественно, при этом будет будут анализироваться перспективы развития рынков, поскольку компания по понятным причинам не желает терять не желает терять возможную стоимость этих активов, если на среднесрочной перспективе или в коротком горизонте мы понимаем, что стоимость этих активов может вырасти. Поэтому, в принципе, мы будем торговаться. Могу сказать, что мы уже проделали существенную работу в этом направлении. Определены основные агенты по продаже активов, созданы комнаты данных. В принципе, по существенному ряду продаваемых активов мы уже представляем спрос. И могу сказать, что по ряду предприятий реальность даже превысила наши ожидания. Поэтому мы будем, не привязываясь к каким-либо жестким срокам, реализовать все намеченное с целью достижения максимальной эффективности данного процесса.
To answer your first question, there is no fixed timeline for the sale of the assets. Our priority is an efficient divestment so that we can minimize or better exclude any write-offs. Every decision will be taken on the basis of thorough analysis of the market and market trends. The company wouldn't want to lose the potential incremental value of these assets through a hasty divestment deal if we see that in the short run potentially the value of these businesses might increase, then we will be ready to bargain, and we are already doing this, and we have already identified the agents, and we have already established data rooms, and we already know for most of these assets the current demand in the market, and actually it turns out that the demand is better than we expected at first. So for us, efficiency is a priority.
Next question will be answered by Oleg Koryzhov.
Мы действительно подписали стратегическое соглашение с БГК на поставки энергетических углей с СЛГ, но в данном соглашении речь идет только о фиксации объемов реализации по ценам контрактации, там ничего нет, потому что цены будут актуализироваться, исходя из текущей рыночной ситуации на энергетические угли. На текущий момент мы уже начали осуществлять поставки энергетических углей с СЛГ на ДГК. Цены, по которым мы сейчас контрактуемся, они исходят из базиса аналогичных поставок продаж наших неленгринских энергетических углей на ДГК и соответствует 1500 рублей за тонну на условиях CCA Нерингри.
Now to answer your third question, I believe it is, we do have a signed strategic agreement with Energy Systems, with TDK, but that agreement prescribes only the volumes, not the prices of deliveries. The prices are market prices on thermal coal, and we have already started shipping to TGK, and the prices that we are using now in our current deliveries are those for Nirungri coals. Right now that price is FCA Nirungri 1500 rubles per ton.
The remaining question will be answered by Stanislav Ploshenko.
As of the end of the second quarter, the net debt of Mitchell Mining stood at the level of $3.6 billion.
На конец второго квартала долг горнодобывающего дивизиона составил 3,6 миллиарда долларов.
Thank you.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Dmitry from Credit Suisse. Please go ahead.
Yes, good evening, gentlemen. I have two questions on non-core asset sale. The first one is how much do you plan or you may raise from the sale of these assets? Maybe you have some internal estimates for this. And the second is, given that some of those assets are basically loss-making, what might be an effect on EBITDA from the sale of from their sale.
Два вопроса от Credit Suisse. Первый, сколько планируете получить от продажи непрофильных активов? И второй вопрос, с учетом того, что некоторые из этих активов являются убыточными, то как это скажется, как скажется их продажа на EBITDA компании?
Станислав Площенко will answer the second question.
As far as the EBITDA of the assets to be divested is concerned, all in all, they generated about $100 million of negative EBITDA in the first half. So taking into account the deteriorating markets in these conditions, we expect that their divestment would bring from $200 to $300 million of EBITDA.
С учетом того, что в первом квартале эти активы дали около 100 миллионов долларов отрицательной EBITDA, и с учетом того, что рыночные условия ухудшаются, то мы ожидаем, что общий эффект на EBITDA будет в районе 200-300 миллионов долларов.
Да, небольшая коррекция, там о полугодии шла речь. And the first question will be answered by Евгений Михель.
Ну, что касается возможной стоимости продаваемых активов, мы бы хотели воздержаться от дачи оценок по этому вопросу, поскольку по ряду активов уже идут активные переговоры об их продаже, и мы рассчитываем, что до конца года мы сумеем совершить ряд сделок. Поэтому мы считаем, что возможно, оценки в этой области могут повлиять на процесс торгов по стоимости.
And as regards our plans target amounts to be obtained through the sale of non-core assets, at this point we would love to refrain from giving any estimates or assessments. Right now, the negotiations already underway and quite actively for some of these assets. We expect to close some deals till the end of the year, so we do not want to influence the outcome of those deals by giving, by voicing any estimates at this point.
Next question, please.
Thank you. And we have a follow-up question from the line of Sergey from SocGen. Please go ahead.
Yes, hello. Three very small questions from me. First, now that you're planning to consolidate Rostov plant at the beginning of the next year, could you provide us some idea of the company's financial performance in the first half of the year? EBITDA would be ideal. Second, regarding the power line that is expected to be connected to Elga by end of the year, do you think this capacity will be enough to power the 9 million ton plant, or you will have to further expand this capacity to ensure stable power supply to the 9 million ton washing facility? And lastly, just one small question regarding Bluestone. You mentioned that you plan to mine around 4.5 million tons of raw coal at Bluestone and sell only about 1.8 million tons of coking concentrate. Now, from my knowledge about the asset, I conclude that this probably means you're going to stockpile some of the coal before or without converting it into concentrate. Is it correct? Thank you.
Три небольших вопроса от Стержнераль. Первый, по поводу консолидации Ростова в начале следующего года. Не могли бы вы нам в связи с этим сообщить его финансовое положение за первую половину этого года, для того, чтобы мы могли сориентироваться? Если бы могли дать показатели EBITDA по ростовскому предприятию, было бы идеально. Второй вопрос по поводу линии электропередач, которые сейчас строятся к Эльге. Достаточно ли будет это электроснабжение для того, чтобы могла функционировать тут полноценная обогатительная фабрика на 9 миллионов тонн, или нужно будет закладывать дополнительные энергомощности. И третий вопрос по поводу Bluestone. Вы указали, что вы собираетесь добыть 4,5 миллиона тонн рядового угля, при этом продать 1,8 миллиона коксующего концентрата. Насколько я понимаю, это означает, что какая-то часть угля пойдет на склад, и вы не будете заниматься его обогащением концентрации. Да, я правильно понимаю?
First question will be answered by Stanislav Plotchenko.
Given the exact financial figures for Rostov for the first half of the year would be not representative, because in the first half of the year, the main rolling mill, which was recently launched and ramped up to full capacity, was not operating at its full capacity. That's one thing. Secondly, Rostov is not being accounted for according to US GAAP, so I can only give you a guidance of the operating income under Russian accounting standards, which is it's running on currently, it's about from 70 to 80 million rubles a month.
Отвечая на ваш первый вопрос, финансовые цифры по первому полугодию по ростовскому заводу были бы нерепрезентативными, поскольку основной прокатный стан у них, он новый, и он вышел на проектную мощность только вот совсем недавно. До этого он не функционировал на полную мощность. И ростовский завод не учитывается по правилам ЕСГАП, а там бухучет ведется по российским стандартам бухгалтерского учета, поэтому беду я вам назвать не смогу, но могу вам назвать по РСБУ операционную прибыль. Это предприятие, которое составляет около 70-80 миллионов рублей в месяц.
Next questions will be answered by Олег Коржов.
На сегодняшний день действительно у нас силами ФСК ведется строительство линии 220 на Эльгу. При этом этой линии достаточно будет не только для обеспечения фабрики на 9 миллионов тонн. Она рассчитана на то, что этой мощности хватит на работу всего комплекса целиком, с учетом выхода на обогащение, на добычу 25 миллионов и обогащение всего этого угля. Поэтому этой мощности хватит за глаза.
Regarding the power lines and the power capacity to Elga, we are currently constructing the power line to 220 to Elga, and that capacity will be sufficient not only to sustain the 9 million ton washing plant, but also to sustain the whole ground infrastructure at its design capacity, which means the production of up to 25 million tons of coal and washing of all that volume of coal.
По Bluestone, как я говорил, 4,5 миллиона ожидается объем добычи в 2012 году. При этом не надо забывать, что мы продаем не рядовой уголь, мы продаем уголь обогащенный. Соответственно, из 4,5 миллионов тонн рядового угля у нас получится порядка 2 миллионов 300 тысяч тонн готовой продукции, из которых 1 миллион 800 это будет коксующий концентрат и около полумиллиона это энергетики. Все 2 миллиона 300 готовой продукции, которую мы планируем произвести в 2012 году, мы планируем в 2012 году продать.
And you are right in saying that at Bluestone we intend to produce 4.5 million tons of coal, raw mine coal in 2012. You know that we do not sell raw coal from that facility, we sell washed coal. And out of 4.5 million tons of raw mine coal, you can get 2.3 million tons of finished products, out of which 1.8 million ton is coking concentrate and approximately 500,000 ton is thermal coals. So everything that we will produce at Bluestone this year, we intend to sell.
Next question, please.
Thank you. We have a follow-up question from the line of Dan Yakub from Citi. Please go ahead.
Thank you, guys. Maybe at the very beginning of the call, you gave guidance for CapEx. Maybe you can just reiterate capital expenditure level for the second half of the year, and maybe you have a figure for 2013. In addition to the question of the previous speaker, on Rostov plant, is there any maintenance CapEx or CapEx pertaining to Rostov plants that is not, let's say, captured in the operating income? Is there any CapEx that was recorded, let's say, at a steady state once the ramp up of the mill you mentioned was completed? Thank you.
Два вопроса от Сити. Первый по поводу общей программы CAPEX на вторую половину 2012 года и какой-нибудь гайденс дайте, пожалуйста, на 2013 год. И второй вопрос по поводу Ростовского завода. Вы сказали, что там средства будут идти на поддержание его работы. Есть ли какой-то еще CAPEX, который вы планируете вложить в это предприятие?
Олег Коржов will answer the questions.
Как я уже говорил, бюджетом было предусмотрено, что в 2012 году наши капитальные затраты будут на уровне 1 миллиарда 160 миллионов долларов. Значит, по факту, в первом полугодии мы оплатили 530 миллионов долларов, исходя из того, как я уже говорил, что мы планируем нашу инвестиционную программу реализовать по возможности в полном объеме. Соответственно, второе полугодие размер капекса будет на уровне 500-600 миллионов долларов.
To answer your first question, as I've already explained, the budget for 2012 provided for a total capex of $1,160,000,000. The actual figures of capital expenditure for the first 6 months of the year are $530 million. It means that till the end of the year, we will have to employ another $500 to $600 million, since we intend to fully exercise or execute that investment program.
Что касается капекса на 2013 год, то пока мы данный вопрос еще цифру не готовы пока озвучить, мы этот вопрос будем рассматривать дополнительно в компании. Но абсолютно точно мы, исходя из логики этого года и исходя из той стратегии, которую сегодня выбрала компания, порядка 200-250 миллионов мы, очевидно, потратим на поддержание. Это затраты, которые мы делаем примерно ежегодно. Мы не планируем начинать новых инвестиционных проектов в следующем году. Мы будем заканчивать те проекты, которые у нас есть на сегодняшний день. То есть речь идет, опять же, об окончании строительства порта Пассиет. Порядка 40-50 миллионов долларов нам еще надо будет в следующем году в него вложить. Это проект ПЛГ, который я говорил. 300-350 миллионов. Мы сейчас рассматриваем различные варианты финансирования в 2013 году. И это окончание строительства рисобалочного стана на уровне 200-250 миллионов, о чем я говорил выше. То есть, исходя из вот этих вот базовых принципов, мы будем строить нашу инвестиционную программу. Ничего нового мы планировать не собираемся.
And we are not ready right now to give you any 2013 CAPEX guidance. We are still considering this matter inside the company. But if you follow the logic of this year and if you look at our strategy, then it means that next year there will be around $200 to $250 million of maintenance CAPEX. This is the expenditure that we do every year. And we do not plan to have any new investment projects next year. We plan only to complete the ones that we already have, namely the port Pasiet, which will require another $40 to $50 million. Elga will require another $300 to $350 million, and we are currently looking into different financial options there. And the project of the universal rolling mill, another $200 to $250 million.
Что касается инвестиций, возможных в РЭМС, то наши технические специалисты внимательно изучили состояние завода, и учитывая, что, в принципе, завод не является, скажем так, является одним из самых молодых заводов, мы не видим необходимости в ближайшее время вкладывать и деньги в инвестиции данного предприятия. Безусловно, речь может идти о каких-то небольших затратах, которые надо будет вкладывать в техническое перевооружение, в поддержание мощностей, но это будут незначительные цифры, которые, я думаю, будут ниже уровня амортизации данного завода.
And as to the Rostov CapEx, our technical experts have studied that facility very thoroughly, and we know that Rostov is one of the youngest plants of its kind today in the country, and we do not believe that it will be necessary for us to inject heavily into that plant in the near future. There will be some CapEx spent on regular upgrades and maintenance, but anyway, those figures will be lower than the annual amortization of the plant.
Next question, please.
Thank you. We have a follow-up question from the line of Anton from Serberbank. Please go ahead.
Hello again, gentlemen. I just have several small follow-up questions on Star Steel Trader Cogna. Could you please repeat how much warehouses this company is currently operating? Maybe you could provide us with some ballpark figures of how much does this company sell in millions of tons per year or in thousands of tons. And I also want to find out actually if there are any significant steel stocks in this warehouse chain and what are they. Thank you.
Несколько еще вопросов от Сбербанка по поводу Когны. Не могли бы вы, пожалуйста, сообщить, сколько сейчас складов в этой сети, сколько эта компания продает тонн, тысяч или миллионов тонн в год, каковы ее текущие запасы на складах и какие именно это запасы, из чего они состоят?
The question will be answered by Stanislav Plochenko.
Cogna has 20 warehouses. Its selling capacity is around 35,000-37,000 tons a month. And the current stock at Cogna warehouses is around 80,000 tons of steel products.
У Cogna 20 складов. Ее производственные мощности составляют 35-37 тысяч тонн в месяц. И сейчас на складах Когна находится 80 тысяч тонн металлургической продукции.
Understood. Thank you very much.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Maria from BCS Financial. Please go ahead.
Good evening. Thank you very much for taking my question. I've got several very quick questions concerning your debt position. First question regarding your leverage ratios calculation for the purposes of the covenants. Do you include obligations under financial lease into the amount of net debt when calculating net debt to EBITDA ratio? The second question, could you please provide the outstanding amount of your syndicated loan? And the last one, if it is possible, could you please disclose what is your average interest rate on short-term ruble loans? Thank you.
Sorry, could you please repeat the first question?
It is concerning the leverage ratio calculation for the purposes of the covenants under the syndicated loan. I wonder if the company includes obligations under financial lease into the amount of net debt.
Два вопроса от BCS Financial. Первый касается процедуры порядка расчета, формулы расчета задолженности компании для целей учитывания распределения ковенантов. Включается ли финансовый лизинг в чистую задолженность при расчетах? Есть ли финансовый лизинг где-то в этой формуле? Второй вопрос касается еще неоплаченных, еще не погашенной части синдицированного кредита. Excuse me, the question was about the average interest rate on short-term...
Yes, but on short-term ruble loans.
Вопрос касается средней процентной ставки по краткосрочным рублевым кредитам.
Станислав Плоченко will answer the questions.
Yes, the financial covenants... include the financial lease, so the lease is included for the purpose of calculation of financial accounts. The syndicated loan outstanding amount as of today is slightly less than $1.3 billion. And the average interest rates on the Russian, on the ruble-denominated short-term debt is from 7 to 10%, for depending on the instrument.
Yeah, thank you very much.
Отвечая на первый вопрос, да, формула финансового ковенанта включается в финансовый лизинг для расчета, и по синицированному кредиту сейчас его непогашенная часть составляет чуть менее 1,3 миллиарда, и средняя процентная ставка по краткосрочным рублевым долгам от 7 до 10% в зависимости от инструмента.
Next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Mark Lift from Deutsche Bank. Please go ahead.
Hi, apologies. It's actually Serge Luthi from Deutsche Bank. Gentlemen, thank you very much for having the call. I joined in a bit late, and I just wanted to ask some details on your PXF, which are related to the previous question. I actually saw some news come out today that you've been approaching lenders in order to ask for an extension on your 2013 loan. Could you please elaborate on this one, please, and the rationale as well, seeing as you have, I think, undrawn committed lines of $1.5 billion, and how those negotiations are progressing, please?
Вопрос от Deutsche Bank. Сегодня были сообщения о том, что вы ведете переговоры с кредиторами о продлении сроков погашения по вашим кредитам в 2013 году. Не могли бы привести, пожалуйста, обоснование этого процесса? И в связи с тем, что у вас уже есть, я так понимаю, открытые кредитные линии на 1.5 миллиарда.
Станислав Плоченко will answer.
The availability of $1.5 billion worth of cash, cash equivalents, and undrawn credit lines in the current volatile market conditions is not an excuse for a reasonable corporate not to do its best beyond that to optimize its debt portfolio and to decrease the short-term debt to the minimum. And as I said previously, our target, which we're trying to, which we aim at in the course of our negotiations with all the banks, Russian and international currently, is to decrease the short-term portion of debt below $1 billion for the next 12 months. Precisely following that logic, we indeed approached the international syndicate with a request to grant a 12-month grace period on the existing syndicated facility without changing its term structure, its final maturity. And we expect that we will reach an agreement within the next 2 months. We have been working pretty closely with all the banks in the syndicate, and we have an understanding that this request has been taken positively by most of our lenders. We expect that the banks would react positively to that because we will use some of the existing undrawn facilities to repay some of this syndicated facility in return for getting this 12-month grace.
Sorry, does that need to be translated, or can I ask a follow-up question?
If you could please allow some time for translation.
Sure, thank you.
По поводу доступных 1.5 миллиардов долларов в виде денежных средств и кредитных линий в сегодняшние сложные времена, я думаю, что это не причина для хорошей корпорации не искать другие варианты для оптимизации долгового портфеля, и это не причина, чтобы не сводить краткосрочный долг к минимуму. Мы ведем переговоры с российскими международными банками, чтобы наша краткосрочная задолженность стала ниже 1 миллиарда долларов в течение следующих 12 месяцев. Мы обратились к международному синдикату с просьбой предоставить нам 12-месячный grace period без изменений окончательной даты погашения этого кредита. Мы считаем, что сможем договориться в ближайшие 2 месяца со всеми участниками этого процесса. Мы находимся в очень тесном тесном контакте со всеми банками, большинство кредиторов, в принципе, положительно отозвалось на нашу просьбу. И мы воспользуемся уже имеющимися кредитными линиями для того, чтобы погашать наш долг. Часть долга перед этим синдикатом.
That's fantastic. That's good for short term there. One other follow-up question. The PXF is a dual tranche facility, if I'm not mistaken. So it's a 3-year and a 5-year. Are similar negotiations happening for a grace period for the 5-year tranche of the loan as well? Or is it just for the 3-year tranche? If you're allowed to disclose that, please.
Если вы, в принципе, можете раскрывать эту информацию, насколько я понимаю, синдицированный кредит представляет из себя двойной транш, один трехлетний, другой пятилетний. О какой части этого кредита идет речь? Грейс-период в отношении какого долга вы сейчас обсуждаете с банками? Пятилетнего?
At this point I would like to refrain from any further discussion of the the process with the international syndicate, because we are a little bit too early in the process, so I wouldn't like to divulge the details which might not be effective at the end of the process.
That is understood. Thank you very much for your time. Thank you.
В данный момент мне хотелось бы продолжать обсуждать наши переговоры со синдикатом слишком на ранних этапах. Эти переговоры сейчас находятся.
Next question, please.
Okay, and our final question is a follow-up question from the line of Sergey from SocGen. Please go ahead.
Oh, thank you. I promise to ask no more questions today. Just one. You mentioned that you estimate your maintenance capex at 200 to 250 millions per annum. Meanwhile, your depreciation charge annualized currently runs at approximately $450 million. I think that to most analysts, this would be the best possible available indication of the actual maintenance capex requirements long term. Do you think that your current depreciation charge overstates your actual maintenance requirements, or they may increase going forward? Thank you.
Последний вопрос от Стежнераль по поводу maintenance capex, который вы оценили в 200-250 миллионов долларов в год на поддержание работоспособности предприятий. Притом, если вы посмотрите на вашу отчетность, то в такие амортизации мы прочитаем 450 миллионов примерно в год. Для большинства аналитиков это служило бы лучшим индикатором долгосрочных ваших капиталовложений в тоже поддержание работоспособности предприятий. То есть можем ли мы ожидать, что в будущем ваш вот этот вот операционный капекс возрастет до соответствующего уровня, сравняется с амортизационными начислениями?
Ну, в будущем...
Олег Коржов will answer.
В будущем, возможно, так оно и будет, но за последнее время, если вы видите, компания вводит достаточно много новых объектов, в первую очередь это касается нашего металлургического сегмента, если вы видите. Соответственно, безусловно, с вводом новых объектов у нас, так как объекты новые, и износных средств гораздо меньше, соответственно, амортизация, она увеличивается. У нас нет желания тратить деньги в размере амортизации, та, которая сегодня есть, с учетом ввода новых объектов. Поэтому мы тратим денег на обновление основных фондов ровно столько, сколько необходимо. Безусловно, со старением этих основных фондов у нас соотношение амортизации доли средств, которые мы выделяем на поддержание, оно будет где-то приближаться. Но пока на сегодняшний день для нас это оптимальное соотношение, которое позволяет нам производить продукцию в необходимом объеме.
Lovely, thank you.
Well, the answer is maybe, but in recent years the company has been commissioning a lot of new facilities, especially in the steel segment, and of course depreciation is growing since, again, we have a lot of new assets, a lot of new facilities on our balance sheet. And as these assets age, fixed assets specifically, maybe the depreciation charge and the maintenance capex will converge. But at this point we believe that where they are is optimal for the company.
Next question, please.
Okay, just to confirm that we have no further questions coming through on today's call.
Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Mitchell first half 2012 financial results conference call today. The replay of the call will be available on Mitchell's website. If you have any further questions, please contact the IR office. Thank you again from all the team here.